Мы, когда говорим «воистину воскрес», этим мы подтверждаем всемогущество Божие, Его власть, Его силу, Его величие и красоту. Когда мы говорим, что Он воистину воскрес, мы с радостью утверждаем, что и мы будем воскрешены. И наши родные, кто уже почил в Господе, также воскреснут, и у нас будет чудная встреча. Благодаря воскресению Иисуса Христа нам открылся свободный доступ в новый город Иерусалим, куда все мы стремимся. Поздравляю также всех мам, сегодня День Матери, с этим прекрасным днем, Днем Матери, который отмечают в этой стране. Господь дал матерям нашим, женам нашим особое служение, особую ответственность. Некто сказал так, что тело матери – это место, где дух и материя встречаются вместе и зарождается новая жизнь. Никому не дано такое право, только матери. Это очень почетное дело, это очень ответственное быть матерью. Библия говорит нам, такие хорошие примеры приводит, что исполнение Духом Святым происходит от чрева матери. Иоанн исполнился Духа Святого от чрева матери. Дальше в другом месте мы читаем, что апостол Павел о себе говорит, о своем избрании, и он говорит так, Галатам, 1 глава, 15 стих, «Бог избрал меня от утробы матери». Соединение духа и материи действительно происходит в утробе матери. И там начинается новая жизнь, и там начинается судьба человека. Там начинается судьба человека. И некто сказал так, что все мысли и чувства, когда мать носит ребенка, мысли и чувства матери передаются ребенку. Будет мама гневаться, передастся это чувство сыну или дочери. Будет мама в постах и молитвах служить Господу, передастся это своим детям. Хочу сказать всем, кто имеет матерей, цените их, уважайте их и любите их. Один богослов сказал так, что есть много людей, которые много пишут о матерях, но которые мало пишут матерям. Цените матерей своих, уважайте их. Долгота дней наших, сыновья и дочери, зависит от почтения и уважения к родителям, к отцу и к матери. Хочешь быть долголетним на земле? Почитай отца и мать. Бог очень серьезно относится, как мы относимся к людям и относится к тому, как они относятся к своим родителям, в частности, как мы сегодня говорим о Дне Матери, к матерям. Вы знаете, если в народе израильском человек ненамеренно убил другого, вот, например, на стройке выскочила с рук камень и упал, и убил ближнего, он мог спастись, убежать в город-убежище. Но не мог спастись человек, который ударил отца или мать. Все, предать смерти. Для него города-убежища не существовало. Вот как Бог ценит родителей. Даже больше. В Исход 21 главе 17 стихом там даже так сказано. Кто злословит отца или мать, предай смерти. Вот представляете, друзья, за многие грехи можно было принести жертву за грех. За злословие отца или матери нельзя предать смерти. Бог ценит отцов и матерей. И в частности говоря о матерях, я хочу сказать, что тяжелая материнская доля, очень нелегкая, и много детей непослушных, и много трудностей и переживаний, и вот даже посмотришь в церкви, можно, смотря на некоторых мам, сказать, что у них действительно много переживаний в семье, а знаете почему? Да потому что даже на собрании у них голова перевязана, болит, наверное, много переживаний, не покрыто, а перевязано бывает, трудности встречаются в жизни». Это так и есть. В Библии, когда говорят там о царях, говорят о священниках, то часто говорили так. Имя матери его такая-то. Если же был царь нечестивый, тоже говорили. Имя матери его такое-то. Один из великих людей нашего времени, один из политиков, говоря о трудностях переживания в государстве, он сказал так: «Дайте нам лучших матерей, и у нас будут лучшие дети». Это сказал человек неверующий, переживающий о своем государстве, видящий, к чему, что делает молодежь. «Дайте нам лучших матерей, и у нас будут лучшие дети». Хочу как пожелание сказать матерям такое. Слова апостола Павла, записанные к Тимофею, 2 глава, 10 стих. В 9 он говорит о том, какие должны быть украшения у жен, а в 10 стихе он дает такое хорошее наставление. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Мамы дорогие, тяжелая, но почетная у вас доля быть матерями. Посвятите себя благочестию. У посвященных матерей вырастают посвященные дети. У посвященных матерей благочестию вырастают благочестивые дети. Благослови вас Господь. Меня пригласил ваш пастырь сегодня немного рассказать о нашем служении, о труде в Израиле, о том, как живет Израиль. И я хочу сказать, друзья, я, наверное, не буду рассказывать о том, как живет Израиль, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что поезжайте в Израиль и увидите, как он живет. Но говоря о духовной жизни Израиля, хочу привести слова Священного Писания, которые раскрывают сегодняшнее состояние народа Божия, израильского народа. Это записано в 4 книге Царств, 17 глава, с 13 по 15 стих. Очень хорошие слова, говорящие о том, каково духовное состояние Израиля. «Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь от злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам через рабов Моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как было выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего, и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа». Вот это состояние народа израильского, которое Господь сказал еще в древности за столетие до прихода Иисуса Христа. Точно так же остается и сегодня состояние Израиля. Пошли вслед суеты, оставили Господа, поклоняются другим богам, не слушают рабов Божьих. И знаете, какая причина, почему это происходит с Израилем? Здесь, в этих стихах, где мы прочитали, там была деталь одна – очень небольшая, но она говорила, почему так Израиль живет. «Которые не веровали в Господа Бога своего». Отступление Израиля, непослушание Богу сегодня происходит по той причине, что он не верует в Господа Бога своего. Не верует рабам Божьим, не веровал пророкам Божьим, не веровал Иисусу Христу, не слушался Его, потому что не веровал. Не веровал. И сегодня Израиль живет в неверии. Ездим мы туда, пытаемся что-то делать. Вы знаете, плоды дел, Господь знает их конечный результат, но сказать о том, что что-либо много сделано в Израиле, нельзя. Нельзя. И проводим семинары, и общение с церковью есть, и каются души, и лагеря проводим, которые вот и летом будет, если даст Господь, этим летом, где мы приглашаем неверующую молодежь, они слышат Слово Божье. Но это, вы знаете, как маленькие капельки росы. Всего очень немного, всего по чуть-чуть, потому что Израиль продолжает жить в неверии. Вот буквально недавно поступила информация нам, и мы об этом написали в бюллетенях наших, которые вы получите скоро. Наши друзья, которые живут в Иерусалиме, брат Леонид и Денис, они просто шли в Иерусалиме и прохожим раздавали брошюрки, говорящие о Мессии, и там был адрес, где можно было заказать, взять бесплатно Евангелие, Библию или получить фильм об Иисусе Христе. Догнали их ортодоксальные евреи, вытащили с машины, избили. Только за то, что они давали информацию, что можно получить Новый Завет, даже не за раздачу Нового Завета. И брата избили сильно. А как их остановили? Они уже сели в машину, чтобы ехать, а некоторые эти ортодоксальные евреи легли поперек, спереди и сзади машины, и все, вскрыли дверь, вытащили их. То второго братка молодого избили так сильно, что даже лицо не было видно, все было в крови. Вот. Когда приехала полиция, они разбежали сразу, эти ортодоксы, взяли их в полицейский участок, составили протокол, и полицейский вместо того, чтобы защищать их, говорит: «Вы мне только усложняете жизнь. Почему вы веруете во Христа и об этом говорите? Веруйте себе тихонько, и вас никто трогать не будет. Почему вы веруете и говорите?» Сегодня, когда веруешь и говоришь о своей вере, в Израиле преследуют. Поэтому я призываю вас, друзья, молитесь за тружеников, кто есть там общины, есть там служение. Медленно, очень медленно, но оно увеличивается. Если 3 года назад община в Хайфе насчитывала 38 человек, то сегодня их почти 60. И большинство это люди неверующие, те, кто пришли к Господу, кто раскаялись. Община в Ашкелоне была маленькая, также сегодня молодежи больше, потому что они обращаются к Господу, хотя опять очень и очень мало. Молитесь и о нашем служении. Когда мы едем, мы не питаем больших иллюзий, потому что не знаем, что может случиться. И с нами может произойти такое, как с этими братьями. И молитесь о том, чтобы и лагеря Господь дал возможность провести, потому что после прошлого лагеря о нас написали о том, что мы там совращали еврейскую молодежь. И там у нас проходило бракосочетание, и они, посчастливилось даже и мне в их ортодоксальную газету попасть, они написали, что приехал русский поп из Америки и там сделал свадьбу. Так что я не знаю, почему они так нас назвали, но вот так написали и сказали, что не допускайте этих миссионеров, когда они проповедуют о Христе. Мы должны поклоняться нашему Богу, но мы не должны признавать Христа. Вот так сегодня относится Израиль Господу, не верует, как не веровали их отцы. Молитесь об Израиле. Это самая большая просьба наша, чтобы Господь его помиловал. Я знаю, что наступит пробуждение Израиля, потому что Бог сказал, что воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать. Не знаю, когда наступит это время, но наступит. Тема моей проповеди и желание поделиться с вами Словом Божьим о вере. Вот как и вначале мы говорили, почему Израиль сегодня находится в отступлении и не признает Господа, потому что он находится в неверии. Но я хочу сказать, дорогие друзья, и мы, как христиане, должны обращать внимание на свою веру. Мы должны испытывать себя и исследовать, верили ли вы, так говорит нам Священное Писание. Мы очень часто считаем за веру то, что верой в духовной жизни не является. Некто сказал так, что церковь – это общество не знающих людей, это общество не тех, кто знает все истины и все тайны, а это общество и собрание верующих людей. Я сказал, что люди могут, и даже верующие могут ошибаться и называть верой то, что верой не является. И хочу сказать, что Священное Писание это подтверждает. В аду будет очень много людей, которые называли себя в этой жизни верующими. В аду будут люди, которые говорили: «Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Мы ж веровали в твое имя. Мы веровали и его призывали. Если бы мы не веровали в тебя, разве бы мы просили твое имя?» Нет. В свое время апостолы также ошибались о своей вере. Вот вы знаете, в Евангелии Луки, 17 глава, 5-6 стих, есть речь апостолов, обращенная к Иисусу Христу. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Ученики считают себя верующими людьми, считают себя духовно крепкими, говорят, «Господи, у нас есть вера, у нас она есть, но мы хотели бы ее иметь больше». А Господь Иисус Христос останавливает их и говорит, «Если бы вы имели, что вас умножить? У вас веры даже с горчичное зерно нету. У вас даже с такого маленького размера веры нету. Что вас умножать?» Друзья дорогие, мы часто говорим, «Господи, умножь нас веру». А может быть и к нам слова Иисуса Христа относятся, где Он говорит, «А что вас умножать? Если бы вы имели веру, хотя бы как зерно горчичное, то Господь говорит, вы могли бы сказать смоковнице, пересадись в море и живи там». И она бы послушалась, взяла бы и пересадилась. О чем говорят эти слова? Вроде бы как-то они звучат, ну, немного бесполезно. Зачем смоковнице жить на воде? И вообще деревья на воде не живут. Господь Иисус Христос этим местом говорит для нас, что если бы мы имели хотя бы такую маленькую веру, то мы могли бы даже сделать бесполезное дело, то, чего не надо. Смоковнице не надо жить в море, но мы даже могли бы и это сделать. То тем более мы могли бы делать необходимые полезные дела для духовной жизни. Проблема в том, что даже как зерно горчичное, веры нету. Вот в чем все дело. Мы можем говорить, Господи, умножь, а Господь говорит, испытывайте себя, вере ли вы. Апостол Павел написал, как я называю, главу 11 к евреям, это шедевр, говорящий о вере. Это квинтэссенция всего существования Ветхого и Нового Завета, потому что без веры ничего нет. Без веры Богу невозможно угодить, без веры невозможно познание, без веры будет осуждение. И вот апостол Павел пишет послание к евреям, 11 глава, вся она говорит о вере. И вот мы прочитаем некоторые стихи, так как это послание, эту главу, друзья, я говорю, что ее надо выучивать наизусть. Она говорит о вере. В первом стихе апостол Павел дает определение веры, а потом 39 стихов объясняют, что он понимает под словом «вера». Потому что мы часто тоже говорим, что мы верим. Сегодня в мире говорят, я верю своей жене, половину браков распадается. А где твоя вера? Я верю своему мужу. Мы верим другому государству, что это наши друзья. Только через некоторое время начинают воевать. Что мы вкладываем в понятие слова «вера»? И вот 39 стихов объясняют то, что апостол Павел подразумевал под верой, и он объясняет нам на примерах святых мужей. И давайте, друзья, мы посмотрим, как жили они. Если мы говорим, что мы веруем, то мы должны поступать так, как поступали святые мужи. Если мы так не поступаем, то значит у нас не та вера, о которой говорит апостол Павел. И вот давайте прочитаем про одного мужа. Про одного, потому что некто сказал так, что на 11 главу к евреям необходимо говорить, чтобы ее понять. 70 проповедей. И вот попытаемся хотя бы коснуться одного человека, героя веры, Авраама. Давайте мы прочитаем первый стих из 8 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Из 8 стиха. Евреям это 11 глава. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, А только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Вот так короткая информация из Священного Писания о жизни героя веры Авраама. Вначале апостол Павел дает определение. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В нашей личной жизни мы зачастую это определение разъединяем. Мы берем вторую часть. Мы уверены в невидимом. Спроси каждого из сидящих: ты уверен, что есть Христос? Уверен. Ты уверен, что есть Новый Иерусалим? Уверен. Ты уверен, что Христос воскрес и вознесся на небо? Уверен. Мы уверены в невидимом. Может быть, не во всем. Если скажешь: ты уверен, что Бог есть огонь поедающий? Мы можем сказать: уверен, но вот можем и тут сомневаться. Мы часто опираемся на любовь Божью. Но мы забываем первую часть. Вера есть осуществление ожидаемого. Если в нашей жизни нету двух частей, то это не вера. Это полувера в лучшем случае. А в худшем это просто неверие, которое мы называем верою, которому мы даем определение и считаем это верой. Осуществляет ожидаемое – это смысл нашей жизни на земле. Мы ожидаем царства, мы ожидаем нового неба, на которых обитает правда. Мы это должны осуществлять. Мы ожидаем Бога справедливого, мы должны ожидать, осуществлять справедливость. Мы говорим, что там царствует любовь, мы должны осуществлять любовь на земле. Вся наша жизнь должна быть сгустком энергии, которая осуществляет ожидаемое. Мы только для того и живем, не для себя, не для семьи, не для друг друга. Мы живем для осуществления ожидаемого. Вот тогда наша вера действительно. И вот апостол Павел нам описывает жизнь Авраама. Очень сжато, очень коротко. И мы очень так, знаете, друзья, коротко, как бы американцы говорят, outline, посмотрим на некоторые признаки веры Авраама. Что вера делала в его жизни и каким шагам двигала и направляла его вера. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». И здесь самый первый стих, говорящий о вере. Авраам веровал и повиновался. Если, дорогие друзья, у нас нет повиновения Слову Божьему, если у нас нет жажды в точности исполнять все, что в Слове Божьем написано, то у нас нет веры. Верою Авраам повиновался. Без повиновения вообще нет христианства. Верой Авраам повиновался и пошел. Безраздельное доверие Богу. И вы знаете, друзья, оно выражалось всегда в жизни Авраама. Бог сказал: иди, пошел. Бог сказал ему, в 17 стихе читаем: принеси в жертву Исаака, которого Бог дал ему в обетование. Приношу. Не сомневаясь, поступает, как Бог сказал. Повиновение – это первое условие веры. Он повиновался, и, друзья дорогие, его повиновение, можно, некоторые говорят, как слепое повиновение. Почему? Он повиновался и пошел в страну, не зная, куда идет. Авраам, имя его, человек высокий. И предание еврейское говорит о том, что, возможно, Авраам был бы царем Ура Халдейского. Огромное состояние у него было, огромное богатство. Мы читаем об этом в книге «Бытие». И вот представляете себе, Авраам собирает свои шатры, огромные стада собирает, слуг собирает, которых было более 300 человек, и говорит: собираемся, мои друзья, и идем. И вот представьте себе ситуацию, подходят к нему соседи. Авраам, ты куда идешь? Не знаю. Как? Ты не знаешь, куда идешь? Не знаю. Пошел, не зная куда. Так, а куда ты пойдешь? Где ты остановишься? Где ты жить будешь? Не знаю. Бог мне сказал, иди. И я иду. Бог открыл ему путь, куда надо идти, но он не открыл ему будущее в тот момент. Бог открыл Аврааму будущее, когда он пришел в землю обетованную. Но в тот момент, представляете, какое доверие у Авраама. Вот она суть веры. Безграничное доверие Богу. Мы часто говорим, брат, вот объясни мне, что так надо поступать, я тогда поверю, что так надо действовать, и буду. Мы часто хотим быть людьми знающими. Когда мы говорим, мы поймем, тогда поверим. Вера действует не так. Он пошел не зная куда, потому что он имел безграничное доверие и повиновение Богу. Такая ли у нас вера? Так ли верим мы? Или, может быть, мы знаем, куда нам надо идти? Мы знаем, куда мы должны прийти, но повинуемся ли мы, даже зная? Дальше мы читаем 9 стих. Кстати, по этому, по 8 стиху есть одно выражение. «Я иду по дороге, ведущей меня в неведомое, но лучше с Богом идти во мраке, чем самому идти в ярком свете». Очень хорошие слова. «Лучше повиноваться Ему и идти за Ним». 9 стих. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и вжил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Вот интересно здесь описание, как жил Авраам, когда уже пришел в обетованную землю. «Верой он обитал на земле, как на чужой, и жил в шатрах». Авраам мог построить город. Авраам хотя был один человек, но с ним даже земные цари заключали договора. Они говорили, Авраам могущественнее нас. И это была правда. Помните, как он один со своими рабами поразил победителей, поразил 4 царей, когда они взяли в плен его племянника Лота. Он действительно имел могущество и мог построить город. Вот представьте себе, он приходит, Бог говорит, это твоя земля. Живи. А он не строится. А он обитает на ней, как на чужой. Почему? Когда у нас есть вера, живая вера в Бога, нас перестает привлекать земное. Это наше. Бог дал нам дом, Бог дает нам возможность зарабатывать, мы имеем машины, но когда мы верим, нас перестает привлекать земное. Друзья, дорогие, братья и сестры, если мы говорим, что мы верим, но нас привлекает земное, нам оно нравится, мы смотрим, у брата дом лучше, я еще лучше сделаю. Брат и сестра, скажите перед Богом честно, я неверующий. Не обманывайте себя, Бога не обманите. Вера приводит нас к отрешенности к земному. Авраам имел свою землю, но жил на ней, как странник и пришелец. Его перестало привлекать земное. Единственное, чем Авраам обладал на своей земле, в своей земле он купил себе пещеру для бренного тела. Он ожидал города. И Бог ему дал большое богатство. Оно его не привлекало абсолютно. Если мы веруем, и говорим, что вера – это та, что Бог имеет в виду, то мы будем непривлекательны к этому миру, и мир нас не будет привлекать. 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Здесь этот стих говорит нам о том, что вера меняет наши цели. Он от Бога на земле получил очень много. Никто из нас и близко не имеет столько, сколько Авраам получил земли и богатства при жизни. Но он не ожидал этого города. Он ожидал города художником и строителем, которого Бог. Он не обустраивался на этой земле. Один из самых богатых людей на земле не обустраивал комфортабельно свою жизнь. Он ожидал города. Когда мы веруем, тогда, дорогие друзья, наши мысли, наши цели, наши стремления, наши воздыхания к новому городу Иерусалиму направлены. Мы сейчас сидим, вы можете соглашаться со словами, услышанными из Библии, но Бог знает мое и твое сердце и дух. Бог знает, к чему мой и твой дух привязан. Если он не привязан к горнему, если он привязан к земному, друзья дорогие, значит, нас дьявол обольстил, и мы думаем, что мы имеем веру, но у нас ее нет. У нас, возможно, есть вера, но не вера Авраама. А вера есть одна. У святых людей вера одна. Здесь мы также прочитали, что он ожидал города художником и строителем, которого Бог. Вера учит нас терпеливо ждать. Мы говорим: Господи, просим иногда у Господа, молимся, помоги, дай, услышь. И если Бог не отвечает, то мы начинаем колебаться, начинаем сомневаться, как мне говорила одна сестра. Я, говорит, 20 лет молюсь о своих неверующих детях, может, уже Бог меня не слышит. Вера учит терпеливо ждать. И он ожидал. Интересна мысль. Авраам в этой жизни ожидаемого не получил, но он умел терпеливо ждать. Действительно ли наша вера научает нас терпению терпеливо ждать? 13 стих так и говорит: «Все сии умерли, не получив обетований, они не получили их на земле, но они не ослабели в вере, а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы». Представляете, к чему привела живая вера и приводит вера Авраама? Истинная вера. Они радовались тому, чего не получали. Друзья, вера не опирается на земное. Вера не опирается на то, что мы получили от Бога. Вера опирается на то, что мы можем не получить в этой жизни. Они не получили и радовались. Вера производит в нашем духе радость даже от того, когда мы не получаем просимого. Вот это истинная вера. Дальше мы говорим, здесь написано, они говорили о себе, что они странники и пришельцы. Филистимляне, царь Герарский, другие цари, которые жили вокруг Авраама, считали Авраама высоким человеком, весьма могущественным и сильным. Но у Авраама было правильное представление о себе. Я всего-навсего, я не богатый человек, я не сильный человек, я не умный человек, я не могущественный человек, я странник и пришелец. Друзья дорогие, этот стих говорит нам вот о чем. Когда у нас есть живая вера, тогда у нас правильное представление о себе. Мы иногда о себе мечтаем намного больше, чем мы есть на самом деле. Мы иногда о себе очень много мним. Мы иногда о себе очень много думаем. И если кто-то из братьев или сестер сидящих не соглашается с моим мнением, как это так? Ведь это же я сказал. Вера приводит к правильному понятию, пониманию себя. Авраам говорит: «Я странник и пришелец». Дальше мы читаем: «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот здесь интересно, к чему еще приводит вера. Вера, дорогие друзья, правильная вера, меняет наше мышление. Здесь сказано, что они в мыслях, если бы имели в мыслях то отечество, из которого вышли, то имели время возвратиться. Они даже в мыслях не размышляли о земном. Вот это вера. Вот это вера. Они даже не размышляли о земном. А сколько у нас Построю дом, хороший, лучше сделаю, хорошая машина, лучше куплю, детям куплю, я здесь обживусь, я здесь буду жить. Они мыслят о земном. Вы знаете, дорогие друзья, если вера не меняет нашего мышления, то у нас нету веры. Вера меняет мышление человека. Апостол Павел говорит нам так: о горнем помышляйте, а не о земном. В послании Филиппийцам, 3 глава, 18-19 стих, апостол Павел описывает людей, которых называет так: они враги креста Христова. И там приводит их духовную суть. Они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Ага, это в мире нравится, это в мире нравится, вот это я хочу, а вот это привлекательно. Они мыслят о земном и враждуют с Христом. Святые, верные, даже в мыслях не имели земного. Они стремились к горнему. Как я и говорил в начале, вера меняет наши стремления. На земле, этой земле, есть много хорошего, но лучшее только на небе. И они туда стремились, они о нем помышляли, они трепетно желали этого, и даже имея богатство, имея многого, отказывались от всего земного, чтобы достичь нового города Иерусалима. И что Бог говорит о таких людях, которые только помышляют о горнем, которые на Господа возлагают заботы, ибо знают, что Он печется о нас. О таких Бог говорит: я не стыжусь их, я им приготовил город, и я себя называю их Богом. Друзья дорогие, действительно ли наша вера, о которой мы говорим, такая, как написал апостол Павел? Или, может быть, мы размышляем о вере и что-то в этом имеем другое? Так вот, апостол Павел говорит нам: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Они, верующие, ожидали нового города Иерусалима. Давайте мы сейчас в молитвах склонимся пред Господом и попросим, чтобы Он проверил нашу веру. Ибо в небе будут верующие в Господа люди. Аминь.